Виктору удалось поспать всего пару часов, но едва поднявшись, он тут же почувствовал необыкновенный прилив бодрости и оптимизма. Итак, все кончено. Жизнь выглядела вовсе не так удручающе. Этой ночью, но не всей ночью, только в предутренние часы, Джинджер была с ним очень мила, а заключенная в холме тайна, что бы она собой ни представляла, похоронена теперь навеки. «Человек не застрахован от всяких фокусов воображения», — подумал Виктор, наполнив водой испещренную трещинами раковину и быстрыми движениями растирая себе лицо. «Бывает, предадут земле какого-нибудь старого злого короля или волшебника, а потом их призрак начинает шататься по окрестностям, вмешиваясь в людские дела. Хорошо известный случай. Но я сомневаюсь, что какой-нибудь призрак сумеет пролезть сквозь тысячетонные глыбы, которые завалили туннель». Правда, на память ему тут же пришел отвратительно живой экран. Однако сейчас даже он казался не таким уж жутким. Там, в холме, стояла абсолютная темнота. Вдобавок блуждали какие-то тени. Сам Виктор был точно сжатая до крайности пружина. Стоит ли удивляться, если с ним случился самый обычный обман зрения? Положим, там еще были скелеты. Однако даже они утратили прежнюю зловещесть. Виктор знал, что иные племенные вожди, уходя в мир иной из холодных степей, увлекали за собой в могилу целые армии всадников на лошадях, чтобы те продолжали и впредь служить своему повелителю. Вполне вероятно, что и здесь имел место подобный ритуал. Да, при ясном холодном свете дня все события решительно меняли свою окраску. Вот именно что при холодном. Так оно и было на самом деле. В комнате царило то особое освещение, которое видишь, проснувшись однажды зимним утром. И тогда ты твердо знаешь, за окном выпал снег. Этот свет почему-то отрицает тень. Виктор подошел к окну и увидел перед собой бледное серебристое зарево. Голливуд куда-то исчез. И тогда ночные призраки вновь обрушились на него. Так возвращается тьма, когда гаснет свет. «Минутку, минутку», — говорил себе Виктор, сдерживая панику. «Подумаешь, туман? Ведь туман — это нормальная вещь, особенно на взморье. А переливается он так потому, что его подсвечивает солнце. Ничего оккультного в этом тумане нет. Рассеянные в воздухе капли влаги. И больше ничего. Ничего». Он торопливо набросил на себя что-то, распахнул дверь в коридор и едва не споткнулся о господа, растянувшегося у порога самым задрипанным в мире ковриком. Пес с трудом приподнял тело на передние лапы. Остановил на Викторе желтоватое око и пробормотал.
«Хочу, чтоб ты знал, приятель. Я валяюсь тут, перед твоей дверью, вовсе не потому, что всякая верная собака должна охранять своего хозяина и так далее. Это все бред. Просто, когда я вернулся сюда...»
«Заткнись, господ!» Виктор открыл дверь на улицу. Внутрь тотчас хлынул туман. В тумане чувствовался некий естествоиспытательский душок. Он хлынул внутрь с таким видом, будто давно ждал, когда ему представится такая возможность. «Туман как туман», — сказал Виктор вслух. «Вставай, собирайся. Ты помнишь? Мы едем сегодня в Ангморпорг».
«Голова!» — простонал господ. «Голова словно днище кошачьей корзины».
«Можешь поспать в телеге. Да и я тоже, если на то пошло». Виктор ступил в серебристое марево. В следующий миг он уже не знал, где находится. С разных сторон сквозь пелену мороси слепо таращились на него дома Голливуда. «Господ!» — нерешительно окликнул он. Виктор встревожился не на шутку. «Туман как туман», — повторил он еще раз. «Только почему-то кажется, что этот туман обитаем. Кажется, если он вдруг сейчас рассеется, я увижу множество разглядывающих меня в упор людей. Причем разглядывающих снаружи. Странно все это. Я ведь и сам, строго говоря, нахожусь снаружи. И еще снаружи нет ничего, ведь оно было бы снаружи по отношению к снаружи. А туман все продолжает мерцать».
«Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы я взял на себя обязанности проводника?»
— важно проговорил голос у его колена. «Какое тихое, нежное утро», — проговорил Виктор как можно более беспечно. «Этот туман скрывает все острые углы».
«Вот это точно!» — с готовностью подхватил господ. «А еще кажется, что со дна морского явились ужасные чудовища и истребили все живое. Только мы с тобой остались.
Закрой пасть!» В эту секунду в тумане проступили чьи-то огромные очертания. Однако по мере приближения они уменьшились, и щупальца, и антенны, на которые услужливо намекало расшалившееся воображение Виктора, сменились относительно стандартными конечностями, принадлежащими Солу Достаблю. «Виктор!» — произнес он чуть помешков. «Сол!» Сол не скрывал своего облегчения.
«Дальше кончика носа ничего не разглядишь», — сказал он. «Мы думали, ты куда-то исчез». «Пошли, скоро полдень, мы почти собрались».
«Я тоже».
«Отлично».
Бисерины тумана покрывали одежду и волосы Сола.
«Хм, а где мы сейчас, интересно?»
Виктор огляделся по сторонам. Минуту назад его дверь была точно сзади.
«В тумане чувствуешь себя как-то не по-людски», — озабоченно проговорил Сол. «Хм, слушай, может, твоя псина доведет нас до студии? Вид у нее вроде смышленый».
«Гав, гав». Внятно проговорил Гаспод, встав на задние лапы, выказывая, очевидно, свой сарказм.
«Ты смотри-ка», — сказал Сол. «Слушай, он как будто понял, что я сказал».
Гаспод отрывисто гавкнул. Через секунду-другую на них обрушилась лавина счастливого лая.
«Ага, вот и Леди откликнулся. Умнейший пес».
Гаспод был откровенно польщен.
«Говорю тебе, этот Леди — невероятно умный пес», — повторил Сол, когда все трое двинулись на лай. «Может, он и твою псину чему-нибудь путному научит?»
У Виктора не хватило духа взглянуть вниз. Ни раз и ни два они сбивались с дороги, но в конце концов вывеска «Мышиный век Пикчерс», как некий летучий призрак, проплыла у них над головами. На площадке толпилось множество народу. Казалось, она стала прибежищем для заблудившихся путников, которые не знали, куда им идти. У ворот конторы Достабля стоял конный экипаж. Здесь же был сам Достабль. Он нервно выбивал пыль каблуком башмака.
«Ну, живее, живее!» — говорил он. «Я уже послал вперед бригадира с лентой! Давайте, залезайте сюда! Только вы двое!»
«По-твоему, — спросил Виктор, — мы сможем добраться туда, куда хотим?»
«А что такого?»
— огрызнулся Достабль.
«В Ангморпорг ведет одна единственная дорога. Потом, когда мы отъедем немного от взморья, эта дрянь рассеется. Не понимаю, почему сегодня все такие взвинченные, туман как туман?»
«Вот и я говорю», — сказал Виктор, залезая в экипаж.
«Это просто счастье, что мы успели дорисовать поднятых ураганом», — сказал Достабль. «Наверное, какое-нибудь сезонное явление, и нечего так психовать».
«Ты это уже говорил», — заметил Сол, — «причем раз пять за сегодняшнее утро».
На одном из сидений, свернувшись клубочком, устроилась Джинджер. Под сиденьем нашел себе место Ледди. Осторожно переместившись в бок, Виктор придвинулся к Джинджер.
«Ты сумела хоть немного поспать?» — шепотом спросил он.
«Час-другой, не больше», — сказала она. На сей раз все обошлось. Даже снов подозрительных не видела.
Виктор облегченно вздохнул. «Ну, тогда действительно бояться больше нечего. А то я вдруг засомневался».
«Ты видишь, какой туман?» — резко спросила она.
«А что туман?» — затравленно промолвил Виктор.
«Из-за чего, по-твоему, случился такой туман?»
«Ну, как тебе сказать? Насколько я знаю, туман выпадает тогда, когда холодный воздух, соприкасаясь с перегретой поверхностью диска...»
«Не притворяйся! Ты знаешь, о чем я говорю!» «Этот туман какой-то ненормальный. Он, как-то непонятно оседает», — немного сомневаясь, продолжила она. «И потом, кажется, из него какие-то голоса возникают».
«Ничего из него не возникает», — отрезал Виктор, отчаянно надеясь, что разумная составляющая его головного мозга сумеет подтвердить это. «Голоса либо слышны, либо нет, а возникать они не могут. Послушай, мы оба с тобой смертельно устали, и в этом все дело. Во-первых, мы работали как заведенные, потом толком не выспались. Так что ничего удивительного, что мы видим и слышим то, чего на самом деле нет».
«Ага, значит, ты видишь что-то, чего на самом деле нет?» — торжествующе воскликнула Джинджер. «И перестань говорить со мной таким спокойным, урезонивающим тоном. Терпеть не могу людей, которые все такие спокойные, разумные».
«Ну что, голубки, опять ссоритесь?»
Виктор и Джинджер поджали губы. Достабль вскарабкался на противоположное сиденье и уставился на них с откровенным любованием. Следом в экипаж влез Сол. С грохотом захлопнулась дверца, и кучер отправился к козлам.
«На полпути сделаем остановку, перекусим», — сказал Достабль, когда экипаж тронулся.
Внезапно смутившись, он с подозрительным видом шмыгнул носом.
«А это что еще за запах?»
«Боюсь, он исходит от моей собаки, которая лежит под твоим сиденьем», — сказал Виктор.
«Она что, болеет?»
«Так уж случилось, что по-другому она не пахнет».
«А что тебе мешает взять эту псину и хорошенько ее выстирать?»
«А что мне мешает хорошенько цапнуть тебя за ногу?»
— последовал еле слышный ответ из-под сиденья.